Октенхаш спокойно слушал, как разговаривают пленники. Когда он решил, что пленники поговорили достаточно, он сказал длинную фразу, которая привела в смущение Жана. Тот начал спорить. Октенхаш почти игриво погрозил ему нагайкой и ушел. Что еще он придумал?
Он сказал, что ты поедешь с колдуном к святилищу ведьм. Ты вождь, тебя ждут ведьмы, а я останусь здесь. Я ему сказал, что мы не хотим разлучаться.
Что это за святилище?
Я там не был. Это где-то в горах. Судя по съемкам, там ничего интересного.
Смеркалось, в кибитке был полумрак, у входа чернели неподвижные силуэты воинов. Андрею почудилось, что в дальней стороне кибитки стоит Аксель, но это была лишь память об Акселе. Андрею хотелось верить, что Аксель жив, только отделен от них, и потому они с Жаном не говорили о нем.
«У тебя есть план?» — спросил Жан.
У Жана была странная привычка. Разговаривая, он потирал руки, словно готовился рассказать очень смешной анекдот. «Дождемся ночи. Я думаю, они все будут спать. Нам надо добраться до лошадей. Без них нас сразу догонят».
«Я никогда не ездил на лошади», — сказал Жан виновато.
«Другого выхода нет. Мы должны рассчитывать на то, что за планетой наблюдают с корабля».
«А как мы дадим о себе знать?»
Андрей пожал плечами. Полог откинулся, показав зеленое вечернее небо. Громоздкий силуэт колдуна закрыл небо. Визгливый голос наполнил кибитку.
«Он говорит», — в голосе Жана было отчаяние, — «чтобы ты выходил».
«Значит, планы несколько изменились», — сказал Андрей, стараясь, чтобы голос его звучал бодро. «Ты жди меня. Все кончится хорошо». Жан подошел к Андрею. Его глаза в полутьме казались черными колодцами. Жану было страшно. Он никогда в жизни не оставался один среди тех, кому все равно, жив ты или нет. Жан протянул руку, холодную и влажную. Они обнялись. Колдун покачивался в проеме. Жан дошел с Андреем до выхода. Дальше его не пустил воин. Группа всадников ждала на пыльной площадке. Андрею и колдуну подвели коней. Ноги Андрею связали под животом коня. Рядом ехали воины. Обернувшись, Андрей увидел, что в становище царит оживление. С некоторых кибиток стянули шкуры, остались лишь громадные клыки мастодонтов. Пыль от конских копыт завелась смерчем. На гранате тоже видели этот клуб пыли, серое пятно на темной равнине. Дежурный дал максимальное увеличение. Отряд состоял из степняков. Их можно было угадать по одежде и странным прическам. Дежурный понял, что из становища отправились разведчики, может, охотники, и отметил этот факт в журнале наблюдений. Отметил он также и то, что едва стемнело, другие всадники отправились из лагеря, в котором укрывались остатки стаи белого волка. Приблизившись к становищу Октенхаша, они замедлили движение, поднялись на пологий холм невдалеке от становища и там спешились. Дежурный с интересом наблюдал за этими перемещениями. «Как странно, — думал он, — я вижу этих людей с немыслимой для них высоты. Для меня они точки, муравьишки в темной бескрайности степи, а каждый из них — особый мир.
У кого-то из всадников болит зуб, а другой думает о своих детях, оставшихся в становище, или проклинает вождя, который послал его на ночь, глядя в дорогу. Эти дороги в степи могут привести к смертельной стычке. Будут свистеть стрелы, а я их не услышу. И кто-то из всадников будет корчиться в траве, обливаясь кровью, и встретиться, не зная об этом, последним взглядом со мной».
Через полчаса отряд перешел на шаг. Степь казалась огромной чашей, наполненной парным зеленым воздухом и ароматом теплых трав. Здесь, на открытом пространстве, цикад было куда меньше, и их пение не заглушало иные звуки. Далекий рев и уханье какого-то зверя, возникший из ничего и угасший вдали топот множества копыт, визг настигнутого совой грызуна. Спереди загорелись фонариками зеленые глаза.
«Е-хо!» — завопил воин, что ехал рядом с Андреем, ударил пятками в бока коню, тот рванулся вперед. Воин метнул копье, раздалось рычание, огоньки исчезли. Толстый колдун, оседлавший коня, заговорил тонко и быстро. Он склонил голову, чтобы заглянуть Андрею в глаза, словно не мог допустить мысли, что на свете есть люди, не понимающие его. «Что ж тебе сказать?» — ответил Андрей по-русски. «Меня тоже интересует, куда мы едем на ночь глядя. Наверное, вы торопитесь, если не легли спать, как положено людям». «А!» — сказал колдун, словно был удовлетворен ответом. Потом ехали молча. Воины не разговаривали. Они настороженно прислушивались к звукам ночной степи, непонятным для Андрея. Впереди показалось темное пятно. Воины увидели его раньше, чем Андрей. Заговорили. Воин вытянул нагайкой коня, на котором ехал Андрей, чтобы тот не отставал. Через несколько минут отряд приблизился к куще деревьев. Они окружали низину, в которой, журча по камешкам, бил родник. Зашелестела листва, в воздух поднялись испуганные летучие мыши. От деревьев в степь ринулись маленькие антилопы. Несколько воинов поскакали за ними, стреляя из луков. Большая змея, приминая траву, скользнула у самых ног коня. Тот встал на дыбы, захрапел, и воин еле успел поддержать Андрея. Воины спешивались, видно, решили остановиться на ночь. Андрей был несказанно рад. Связанные ноги затекли, и все тело ломило. На коне он не ездил 10 лет, без седла — никогда. Когда ему развязали ноги, он упал, и воины долго смеялись. Колдун достал кремень, трут и стал выжигать огонь. Воины притащили сухие ветки. Скоро разгорелся костер. «Странно», — подумал Андрей, — «какого черта они выехали вечером и через 3 часа остановились на ночевку? Почему бы не отправиться в путь с утра?» Где-то шумела речка. Ночью звуки разносятся далеко. Воины развязывали мешки, что висели у них на поясах, доставали еду. Никто не подумал накормить Андрея. Ему хотелось одного — вытянуться во весь рост и утихомирить боль в ногах и спине. Не спалось. Усталые мысли крутились вокруг возможности убежать. Они меня не связали. Может, забыли? Или не считают нужным? От становища ехали степью, ровно, без ориентиров. Проехали 30 км. Если даже с корабля сканировать поверхность планеты, меня не заметили. Да и как заметишь, я не отличаюсь от прочих степняков. Надежда одна — дать знак на орбиту. Все это благие мечтания в духе романтиков. Допустим, я увел коня. Допустим, мне удалось ускакать. Как я укроюсь от погони, если они знают каждый уголок степи? Воины сидели у костра и тихонько завывали. Толстый колдун хлопал в ладоши и порой взвизгивал. Андрей пошевелил пальцами ног. Вроде бы ноги отошли. Он не спеша поднялся, как поднимается дрессировщик в обществе еще неукрощенных тигров. Главное — не спугнуть. Колдун посмотрел на него, что-то спросил. Андрей выразительно показал, что ему надо по нужде. Колдун кивнул. Понял. Один из воинов поднялся, подобрал с земли копье и пошел следом за Андреем, не спуская с него глаз. Когда Андрей вернулся, колдун протянул ему баклагу с водой. Воин связал ему ноги и руки. Они не хотели рисковать. Хорошо герою приключенческого романа. Он обязательно перетрет узы, а, кстати, попавшийся корень, и на быстром коне умчится навстречу ветру, где его ждут друзья. Андрей подвигал руками. Веревка была обмотана надежно. Костер догорал. Один из воинов улегся рядом с Андреем. Колдун сидел у затухающего костра, как нахохлившийся пушистый птенец. О чем он думает? Может, о смысле жизни? Андрей устроился поудобнее. Какое-то насекомое пробежало по руке. Воин поднялся и пошел к краю леса в дозор. Шумела речка, что-то прошуршало в траве. Вот ты и путешествуешь по экзотической планете, капитан Брюс. Несколько неожиданным образом. Андрей беспрестанно шевелил кистями рук, чтобы ослабить веревку. Не потому, что надеялся чего-то этим достичь. Тело требовало действий. «Пропал без вести», — напишут обо мне.